Да, когда мы ощущаем Его величие, то, я думаю, оно к чему-то нас побуждает, осознавая величие Господне. Даже к тому, чтобы мы пели Ему песнь хвалы, действительности, с весельем, с восклицанием. Итак, тема наша сегодняшняя – «Господь царствует». Что происходит в настоящее время? Вы знаете, волнение, беспокойство в народах, в обществе, в странах. Принимаются самые, что ни есть, законы антибиблейские. И люди тревожатся, что будет, куда мы идем, кто управляет сегодня землею, народами. Несмотря на то, что Евангелие проповедуется уже 2000 лет, мы видим, что общество или народ, население на земле, вместо того, чтобы из года в год становиться более духовным, становиться более хотя бы религиозным, я уже не говорю верующим, вот, но несмотря на 2000-ю проповедь Евангелия по всей земле, общество все больше и больше и больше погружается в тьму неверия. И мы свидетели этому. Мир по-прежнему презирает Господа, как Он это делал. Мир по-прежнему отвергает Господа Иисуса Христа, и потому многие люди сегодня, я имею в виду христиане, многие сбиты с толку. Кто же сегодня царствует в этом мире? Они спрашивают, кто управляет? Получается, что как будто бы дьявол сегодня имеет гораздо больше отношения к делам на земле, чем имеет Бог. Так говорят люди. Так вот, дорогие мои, вот что говорит Священное Писание. Неужели христиане верят в самом деле в том, что Бог как-то отстранился сегодня от управления землей, народами? Если мы сегодня серьезно исследуем Священное Писание, то мы должны наблюдать, мы должны видеть, что то, что сегодня исполняется, это как раз и есть исполнение Божьего Слова, того Бога, который восседает на престоле, как царь, как владыка. Для Бога никто, нигде и никогда не может сделать того, чего бы Он не предусмотрел, дорогие мои. Так учит Священное Писание. К сожалению, да, мир все больше погружается в пучину греха и в пучину безнравственности, мы свидетели этому. Но опять-таки, поймите, что все то, что совершается сегодня, совершается потому, что так написано в Священном Писании. Так говорит Библия. И нет ничего того, чтобы совершалось вне того, о чем говорит Священное Писание. Но, несмотря на это, мы не знаем, кто написал этот псалом, Давид ли его писал. Мне склонен больше думать, что все-таки Давид. Так вот, Бог через этого псалмопевца, кто бы его ни писал, он провозглашает авторитетно, при том провозглашает, потому что уже тогда, во времена тех писателей, поэтов, которые писали эти богодухновенные псалмы, уже тогда в народе царила вот эта мысль, когда они видели вокруг себя множество племен и народов, которые, казалось бы, они совершают историю. И Бог через него говорит, Господь царствует. И потому, дорогие мои, если мы верим в непогрешимость Священного Писания, то у нас не должно быть места неопределенности. Потому что так учит Писание. На престоле вселенной восседал и восседает, и будет вечно восседать кто? Господь, Творец. Писание утверждает, что Он не только сотворил мир, но Он и управляет этим миром. И если мы будем руководствоваться мнениями и взглядами людей этого мира, то, конечно, нашему спокойствию быстро придет конец. Придет взамен покоя, придет депрессия и неуверенность. Вот почему люди неверующие, они судят о мировых событиях, исходя из мирских стандартов. То, как мыслят люди неверующие. Верующие же люди, они смотрят на все и во всем, они усматривают владычество Творца. И поэтому псалмопевец говорит: Господь царствует. Что можно еще сказать? Царствие Господне – это первое, на что хочу обратить ваше внимание из прочитанного текста. Царствие Господнее есть царствие, которое провозглашает. И дальше мы посмотрим, что оно провозглашает. Господь царствует. Он царь славы. И Он как царь, как владыка этого царства, Он провозглашает первое, что у нас, верующих людей, есть все основания, есть все причины для радости и для веселья. Посмотрите, Господь царствует. Да унывает земля, да радуется земля, первый стих. Дальше, да веселятся многочисленные острова. Вот что говорит здесь пророк, псалмопевец. Посмотрите, какая потрясающая убежденность этого автора. В другом месте, когда мы читаем другой псалом, там уже ясно сказано, что об этом пишет Давид. Смотрите, что он пишет. «Кто сей царь славы? Господь крепкий, Господь сильный, Господь сил. Он царь славы». Мы даже поем хором этот гимн. «Он царь славы». Вот оно что. Это убежденность. А теперь посмотрите, что сказал сам царь славы, когда он возносился к отцу своему на свое законное место, откуда он и снизошел. Он своих учеников убеждает и утверждает, чтобы они, невзирая ни на какие события, перевороты, революции и тому подобное, чтобы они были утверждены и убеждены. Он говорит: «Итак, дана мне всякая власть и на небе, и на земле». В другом месте говорит: «Господь наш, восседая на небесах, Он творит все, что хочет, и на небе, и на земле. И кто может помешать Ему?» Поэтому, дорогие мои братья и сестры, сегодня дьявол, он старается направить наши мысли куда? Старается направить наши мысли на общество безбожное. Он старается направить наши мысли на политических руководителей, которые... В действительности понятия не имеют, что такое честность, что такое честь, быть людьми чести, на судей, на Верховный суд. И люди в недоумение попадают, что творится. Вот. Но Священное Писание направляет наши взоры на Того, Который восседает на престоле славы, то есть на Господа нашего Иисуса Христа. Что принесли людям в действительности эти земные цари? Что они принесли? Что они дают, эти политические руководители? Что? Несправедливость, тиранию, кровопролитие, грабежи, войны, слезы, горе, переживания. Вот что несет вот это человеческое управление землей. Идет повсеместная борьба за господство над умами человеческими. Даже Израиль, будучи Божьим народом, в свое время попал под влияние этого греховного мира, и они обращаются к Богу и говорят: «Дай нам царя, мы хотим быть как прочие народы». То есть им надоело быть под управлением Божьим. Более того, помните, когда они во дворе Пилата завели: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Итак, Царствие Господа нашего Иисуса Христа, или как Писание называет ее, Царствие Божье, Царствие Небесное, оно отличается от всех царств земных, как отличается небо от земли. Потому оно и называется Небесное Царствие. Послушайте, каким образом Он приобрел себе это Царствие? Каким образом? Была пролита кровь, да, но не человеческая, а Божьего Сына была пролита кровь. Были самые жестокие страдания, но ни один человек не пострадал, а пострадал никто иной, как сам Божий Сын в жесточайших страданиях, в жесточайших гонениях. Кто проливал кровь? Он, Господь. Он Спаситель, Он Создатель, и потому Его Царствие – это не Царствие, как Царство мира этого, а Его Царствие, Писание говорит, это не пища и питье, а праведность и мир и радость во Святом Духе. Поэтому псалмопевец через сотни лет до того, как сказал Павел эти слова, он говорит: «Да радуется земля, да веселятся многочисленные острова». Почему? Господь царствует, а стиль жизни Его царствования – это радость, мир, праведность. Так вот оно, царствие милосердного Господа есть царство полностью свободных людей, освобожденных от власти дьявола, освобожденных от власти греха. И потому Бог дает истинную свободу. Помните, Христос сказал: «Если Сын освободит, истинно свободны будете». Где, в каком обществе? В рабовладельческом или социалистическом или капиталистическом? Независимо от нахождения и жизни в обществе, Господь дает истинную свободу. И Он говорит: «Истинно свободны будете». Вот что такое быть гражданином этого царствия. Господь, как владыка, как царь этого царства, царства мира, Он обещает неописуемые благословения каждому гражданину своего царствия. Вот какой наш Господь. Он не обижает, у него, в его царстве нету разделения по нациям, по экономическим условиям, по политической принадлежности. Нигде вы не найдете этого. Поэтому, дорогие мои, Писание говорит: «Да царствует земля, и да веселятся многочисленные острова, потому что его царствие, царствие вечное, вовек, навеки». Вспомните слова ангела, который сказал Марии: «И будет царствовать вовеки, и царству его не будет конца». Вот что мы находим. Итак, дорогие мои, если для спасенных людей восклицание Божьего посланника «Господь царствует» – это самое радостное, самое торжественное восклицание, потому что оно означает сокрушение царства зла. Да, оно сокрушено. Это его предсмертные агонии на сегодняшний день совершаются, потому что он знает, князь этого мира, он знает, что его дни сочтены. Он знает, помните, они даже Христу говорили: «Что ты пришел прежде времени мучить нас?» Да, и поэтому, зная, что его дни сочтены, зная, что его ожидает вечная погибель, он, как этот раненый зверь в своей агонии предсмертной, он очень опасен. И он предпринимает абсолютно все усилия, абсолютно все, чтобы как можно больше ранить эти человеческие души, особенности те, которые ему служат. И потому спасенные в глубоком благоговейном трепете восторгаются ощущением грядущего блаженства. Да, мы не просто со страхом, но его дети, верующие, спасенные люди, они с радостью, они поднимают головы, и ихняя песнь какая? «Гряди скорей, о Боже!» Не так ли мы поем? Или, может быть, для нас это ужас тоже, хоть бы не сейчас пришел Он, но Он придет. Милыми, куда бежать? Где можно скрыться от лица сидящего на престоле? Так вот, второе, что я хотел сказать, из этого царствия, о котором я вначале сказал, для всех спасенных это радость и ликование, а для грешников это время неописуемого ужаса. Чем ближе к концу, чем ближе к кончине, тем более и более ужас и неверие, вот это страх, неуверенность этого общества, оно все больше и больше охватывает этих людей. И они мечутся, как котята слепые. Они не знают, кого выбрать, за кого голосовать, куда идти. Они в одну сторону, в другую шарахаются, потому что Писание говорит, нечестивые, они как море взволнованное. Нет мира нечестивым. Тем более в преддверии грядущего Мессии. Куда бежать, куда скрыться? Смотрите, говорит псалмопевец Давид, «Взойду ли на небо, там ты, сойду ли в преисподнюю, и там ты. О, есть еще пещеры, ущелья гор, да, и туда побегут». И что будет говорить? «Скажут горам и камням, падите на нас, скройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». О, а сегодня эти люди восхищаются собственными достижениями своих аморальных, греховных поступков, своим злословием, своим неверием, своей ложной ученостью восхищаются. Но придет время, когда они будут бежать, и, как Писание говорит, «самый храбрый возопьет, но места не будет». Вот оно что. Так вот, для всех остальных, для всех неспасенных, для всех тех, кто блуждает во тьме, действительности для всех этих и людей это ужас. Помните, апостол Павел, разве день Господень, разве он не свет, не тьма, а свет? Нет. Для этих людей это тьма. Почему? Потому что князь мира сего, он ослепил умы и сердца. А вы, братья, говорит апостол Павел, вы не во тьме. Вот оно что, он осветил. Бог животворит своих избранных, тех, кого он спас. Они по своей природе когда-то были мертвы, но он их оживотворил. Они были тоже слепые, они были глухи, но Бог им дал зрение, Бог им дал слух. Вот что Писание говорит. И поэтому нам, верующим людям, слышать о том, что воцарился Господь, это самое приятная и радостная новость. И поэтому Священное Писание говорит, радуйтесь, радуйтесь, а невежество. Смотрите, в 98-й Псалом говорит, да трепещут народы, потому что приближается день гнева Божьего. Что можно еще сказать? Придет то время, сейчас люди борются за продолжительность жизни, цепляются всеми силами. Но знаете, что грядет то время, когда люди будут искать смерти? Смотрите, что говорит нам Господь. «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит». Вот оказывается, какое ужасное время грядет. Следующее. Почему такое ликование и торжество народа Божьего? Потому что провозглашение этого царствия, как я уже сказал в начале, оно означает окончательную особенность народа Божьего. Окончательная особенность народа Божьего. Эти люди очень хорошо усвоили библейскую истину. Какую? Они никогда не будут постыжены. Смотрите, 7 стих. «Да постыдятся все служащие истуканам, фалящиеся идолами. А для вас, благоговеющий, взойдет солнце правды, и выйдете, и взыграете, как тельцы упитанные». Вот оно, Писание дает нам гарантию, дорогие мои. Ни один человек возрожденный не может иметь неуверенности, но возрожденный человек, Бог дает ему абсолютную уверенность в самом благоприятном исходе, когда он встретит грядущего царя царей. На земле совершаются суды, а дети Божии в полной безопасности. Почему? 10 стих, смотрите, что здесь говорит. «Любящие Господа, ненавидьте зло. Он, то есть Бог, хранит души святых своих, не тела, дорогие мои, а души хранит». И тот же псалмопевец Давид говорит: «Не прикоснется к тебе зло, и язва не приблизится к тебе». 90-й псалом. Вот что мы находим в Священном Писании. На земле совершаются суды, а дети Божии, как когда-то в Египте, помните, когда ангел Господень идет по Египту, в каждом доме в Египте, в каждой семье вопль, вопль, вопль. А в доме израильтян ликование, они сидят всеми семьями собраны, они вкушают пасхального агнца. Во всей Египте тьма, мы видим в другом месте, а в доме израильтянина свет горит. Братья, вот что говорит нам Священное Писание. Вы не во тьме. Так вот, все святые покоятся у Господа в полной безопасности. Вы верите, что мы в полной безопасности, потому что мы в руке Божией? Так чего мы столько внимания уделяем этим политическим выступателям, которые принимают самые безрассудные законы и тому подобное? Для чего вы тогда погружаете свое сознание именно в это, которому нету будущего? А то, к чему призывает нас Священное Писание, оно имеет будущность, оно вечное, оно неприходящее. Так давайте наполнять свое сознание, свой разум именно святым, вечным, непроходящим Божьим Словом. Это дьявольская уловка, чтобы наши взоры обратить не на объект нашей вере, а обратить наши взоры на то, что потерпит урон в конце концов. Так вот, все спасенные, они спасены благодатью Господа нашего, и потому Он их приведет в жизнь вечную. Он никого не потеряет, нет. Конечно, Он потерял одного человека, помните, кроме сына погибели. Конечно, если примкнувшие к этому царству, конечно, они отпадут, но те, которые являются гражданами Царства Небесного, Он их приведет в жизнь вечную, Он избавит их от руки нечестивых. Так мы читаем в этом псалме. Из руки нечестивых избавляет их. Господь никогда не предаст в руки нечестивых наши души. Более того, смотрите, свет сияет на праведника, то есть спасенные люди, праведные люди, они не только просвещены, но на них постоянно сияет свет, сияние Божьего света. Если эти находятся во тьме, как те содомляне, которые окружили дом Лота, помните, они тыкались со всех сторон. Они не могли, почему? Поражены тьмою. А в доме Лота все нормально, они знают, где двери, где окна. Вот что получается, потому что свет сияет на праведников, они не только в руке Божией. Все пути праведного озарены Божьим светом. Поэтому, если даже и неопытный пойдет этим путем, не заблудится. Почему? Потому что этот путь освящен Божьим светом. Второе, что мы находим. Итак, то, что здесь провозглашает нам псалмопевец, «Господь царствует», показывает нам еще на следующее, что это есть провозглашение справедливого Божьего суда. Второй, третий стих. «Облако и мрак, а крест его, правда и суд, основание престола его, перед ним идет огонь, и вокруг попаляет врагов». Седьмой стих. «Да постыдятся все служащие истуканам, хвалящиеся идолами». Вот оно что. Итак, если Господь царствует, то это еще означает, что у Него самая справедливая судебная система. Да, люди стараются, чтобы судебная система была справедлива в том обществе, где они живут. И мы сегодня говорим, о, американская система – самая справедливая система. Может и так. Я не буду на этот счет спорить, но я знаю одно, что Писание говорит, что самая справедливая система судебная – это Божья система. Так вот, почему 90-й Псалом 4 стих я прочитал? «Могущество царя любит суд». Вот оно что. «Правда и суд – основание его». Так мы прочитали. Второй стих, 96 стиха. Хорошо, но почему суд? Неужели Бог такой мстительный, что вот обязательно суд, чтобы был? Нет. Он не мстительный, абсолютно нет. Небесный владыка никогда не поступится правдой и справедливостью ни на иоту. А это означает... Провозглашение справедливого Божьего суда означает вот что, что его основание, его престола есть святость, абсолютная чистота. Помните, Давид говорит 18-й Псалом, слово его чисто. То есть основание его престола – абсолютная чистота, нету ни одной иоты чего-то нечистого. Поэтому и Писание говорит – ничто нечистое туда не войдет, даже если бы сам Бог хотел. И потому его праведность есть неизменное свойство Бога. Вот по этой причине и суд. И эти люди должны понести возмездие. Владычество Господа не имеет ничего общего с тиранией и несправедливостью. Когда люди будут стоять у Божьего престола, помните, у Белого престола, там откроется книга божественного замысла, а также будет книга божественного провидения, книга жизни, и будут другие книги открыты. И что там будет написано? Все, что написано, оно будет ответствовать только одно – вечная погибель, больше ничего. И если имя человека не записано в книге жизни Божьего провидения, тогда вечная погибель. Вот что говорит Священное Писание. Посмотрите, перед ним идет огонь, как мы тут прочитали, «Облако и мрак, крест его, третий стих, пред ним идет огонь. Братья, дорогие сестры, когда Евангелие проповедуется, то, как Христос сказал, огонь я пришел снизвесть. Вот оно что. Когда Евангелие проповедуется в силе Духа Святого, оно как будто бы прожигает эти каменные сердца. И посмотрите, первая проповедь апостола Петра в Иерусалиме, вот эта речь его пламенная, речь под воздействием Духа Святого, вот это Евангелие, посмотрите, сразу же 1, 2, 3, 10, 100, 3 тысячи прожгло это Евангелие. Перед ним идет огонь, который осуждает эти сердца. И они что? Они говорят, мужи, братья, что нам делать? Суд грядет. Вот какова сила этого огня. Вот какова сила этого Божьего суда. И этот огонь, что он делает? Он как будто бы каленным железом неизменно уничтожает ложь, неправду, суеверие, вражду, ожесточенность, и каменное сердце становится плотяным сердцем. Дух оживотворяется. Бог делает операцию. Святость Божия, поймите, не терпит никакого греха, даже самого маленького греха, потому что Он абсолютно свят. И все же, несмотря на то, что Библия гораздо чаще говорит нам, о чем она говорит. Она говорит нам о Божьем гневе, гораздо чаще, чем она говорит о Божьей любви. Она гораздо чаще говорит о Божьей ярости, о Божьем негодовании, чем о Его милосердии. Но тем не менее, посмотрите, тем не менее, никогда еще за всю историю человечества, за всю историю христианства никогда еще тема о Божьем суде не была так непопулярная, как она непопулярна сейчас. Люди не хотят слушать о суде. Люди не хотят слушать о возмездии Божьем. Потому что Божий суд, это второе, есть неизбежность Его справедливого суда. Не потому, что Он так захотел, а потому, что это естественное состояние Его святого естества, которое не терпит ничего нечистого, и поэтому естественное – это неизбежность справедливого суда. Посмотрите, что пишет пророк Наум. Я прочитаю книгу пророка Наума, несколько стихов с первой главы. Коротенькое пророчество. Я думаю, что некоторые из вас даже уже и не помнят, что есть такой пророк Наум. «Господь есть Бог, ревнитель и мститель, мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих. Господь долготерпелив и велик могуществом и не оставляет без наказания. Пред негодованием Его кто устоит? Кто стерпит пламя гнева Его? Гнев Его разливается, как огонь. Скалы распадаются под Ним. Господь убежище в день скорби святым». Вы скажете, о, это Ветхий Завет. Хорошо. Посмотрите, что говорит Новый Завет. Апостол Павел говорит, что мы ожидаем Мессию, Спасителя, Его приход в пламеняющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа, когда Он придет прославиться в Своих святых. Это 2 Фессалоникийцам, 1 глава, 8-10 стихи. Итак, Божий суд есть неизбежность Его справедливого гнева. Но это не нравится грешнику. В 1741 году Джонатан Эдвардс сказал свою знаменитую проповедь, и эта проповедь даже есть во многих колледжах находится. Она называется «Грешники в руках разгневанного Бога». Так вот, для того, чтобы собрание почувствовало весь ужас своего положения и придали этому действительное надлежащую значимость, Эдвардс говорит, я сделал выписку, «Душевный человек висит над пропастью ада в руках Божьих. И потому пусть всякий, кто еще не во Христе, пусть пробудится и бежит от будущего гнева». Результаты были ошеломляющие. Да, действительно так. Но многим богословам такое сравнение не понравилось. И вот один из них пишет свою рецензию на проповедь Эдвардса. Да, Эдвардс употребил образы для лучшего изображения, однако Эдвардс ни в коем случае не считал, что ад состоит из огня, серы, кипящей. Он был уверен, что ад – это просто отсутствие святости и отделение грешной виновной совести от Бога, и они будут переживать, мучиться. Огонь и сера – это только символическое изображение. Так символическое или настоящее? И пойдут сии в огонь вечный. Это символически? Да, грешнику не нравится, когда речь идет о суде, о возмездии. И поэтому хоть как-то старается. Так вот. Но более непримиримые богословы, они пошли еще дальше, особенно сейчас. Слушайте одного выступления современного богослова. Вот он пишет, «Бог, допускающий наказание, для описания которого требуются подобные образы, огонь и сера, по всей видимости, есть свирепое и жестокое чудовище». Но перед чудовищем никто никогда кланяться не будет. А перед ним придет время, падет всякое колено и поклонится. А вот заключение Джеймса Пакера. Образы, которые употребил Иисус Христос, показывают, как исполненная грехом вины совесть бесконечно ранит душу. Огонь – это значит мучительное ощущение Божьего недовольства. Да, Бог недоволен мною, и поэтому меня мучит совесть. Тьма внешняя означает то, что вы вместе с Богом потеряли все благое, все, что придавало жизни какую-то ценность. А скрежет зубов – это самоосуждение. Ничего себе! Вы помните, когда проповедовал Стефан, они скрежетали зубами, они так себя осуждали в это время? Нет. Так вот, дорогие мои, однако, что бы люди ни говорили, Писание провозглашает, Господь царствует. И это означает Божий приговор – необратимый приговор. Никто апелляцию подать не сможет. И пойдут сии в жизнь вечную, а другие в погибель вечную. Да сохранит Господь всех нас именно от этого. Последнее, третье, что я хожу здесь, что это значит, Господь царствует. Что псалмопевец провозглашает? Он провозглашает могущество, сила и владычество Бога Вседержителя. Так вот, Как нам составить правильное представление о могуществе Божьего владычества? Да, мы пели «Великий Бог, когда на мир смотрю я». Но мы говорим: «О, это великий поэт, о, это великий художник, и Бог великий, и художник великий. О, это великий строитель, архитектор, и Бог великий, и архитектор великий». Как нам составить правильное представление? Это прежде всего, дорогие мои, прежде всего личность, Бог и человек. Так вот, личность Бог, как Бог, эта личность ничего общего не имеет с личностью человеческой, потому что Бог – Творец, а человек – творение. Он вечен, человек временен. Так вот, характерные черты или же познание этой личности, они должны черпаться исключительно со страниц Священного Писания и больше ниоткуда. Помните, Господь говорит через пророка Исаию: «Кому же вы уподобите меня? С кем сравните, говорит Святой Бог? Кому уподобите?» Дорогие мои, мы живем в такое время, когда верующие люди рассуждают о Боге слишком по-человечески. О всех других вещах, да, мы громадные мысли, только лишь о Боге у нас мыслишки, а не мысли. Истинного подобия Бога, пишет Кальвин, истинного подобия Бога не найти во всем мире, и поэтому слава Его осквернена, истина Его извращена ложью всякий раз, когда вам ставят перед вами какую-то икону или Божье изображение. Это святотатство, это осквернение святости, могущества Бога, потому что Писание говорит: не делай себе никакого изображения. С кем вы сравните, кого вы нарисуете и напишите: «О, это Бог Отец» или «Это Бог Сын». Не делай себе никакого изображения. Вот что. Поэтому он пишет: «Создание всякого изображения Бога само по себе неблагочестиво, поскольку подобным осквернением извращается Его величие». А что тут такого люди говорят? Ну, это же просто изображение. Это просто распятие, или это просто икона, или это что здесь такого плохого? А плохого в том, что этим самым оскверняется Его истинное величие. Почему? «Кому вы уподобите меня?» – говорит Бог. Нету во Вселенной подобного Бога, который мы могли нарисовать, поставить и сказать: «О, это подобное всемогущему Богу». Нету этого. Да вот, тот же пророк Исаия говорит: «О, если бы ты расторг небеса и сошел, горы растаяли бы от лица твоего». А наш псалмопевец, 5 стих, смотрите, говорит: «Горы, как воск, тают от лица Господня». Ни одного ангела не тают горы, несмотря на их величие. А если Бог сойдет, горы, как воск. Вы помните, недавно, несколько лет назад, было цунами в Японии, страшная сила. Где-то за 150 миль от берегов маленький пупыришек там лопнул. И сразу. И спасения нету. А Господь говорит: «Еще раз потрясу небо и землю, и ни одного острова не останутся, все острова исчезнут». Потому что Он в действительности, Он владыка, Он могущественный Бог. Вот оно что. Смотрите, горы тают. Мертвая материя воздает честь могущественному Богу. Материя осознает Бога своим Творцом. Она трепещет. Как только Божьи стопы касаются любой мертвой материи, она потрясается, воздает честь. И поэтому Христос говорит когда-то, помните, этим людям, которые возмущались, что дети Его восклицали осанну, говорит, если они умолкнут, камни Его запьют. Братья, дорогие сестры, если бы сегодня дана была возможность для камней, для гор, чтобы они могли выразить свое восхищение, они бы, вся бы земля бы воспевала Господу за то, что дивно, чудно Он все устроил. А люди, которые получили спасение ценой смерти и страданий Господа Иисуса Христа, их нужно приглашать, приходите для того, чтобы нам вместе прославлять Бога. Сделайте эту честь для Бога, окажите. А Господь говорит, вы умолкните, у Него найдется кому воспевать, камни будут прославлять. И Бог говорит вот этим людям, говорит, царица Савская восстанет на суд с родом сим, и она осудит его, потому что она пришла от пределов земли, а вы здесь. Она пришла послушать мудрости Соломоновой, а здесь больше, чем Соломон, и вы отвергаете эту мудрость. Во всех других местах у вас есть время посещать, находиться, быть там, время терять есть. А для того, чтобы прийти послушать мудрости божественной, нисходящей свыше, этим пренебрежение. А камни воздают ему честь. Земля трясется. И потому он говорит, потому вся вселенная трепещи перед ним. Вот оно что. 4 стих. Молнии Его освещают вселенную, и земля видит и трепещет. Почему? Она чувствует Его величие, Его могущество. Она не может выдержать вот этой всей грандиозной Его славы, Его могущества, и поэтому она трепещет. В Божьем присутствии земля начинает содрогаться, потому что когда слава Божья наполняет землю, земля наполняется страхом. Может, поэтому многие люди не хотят видеть этой славы. Братья, дорогие сестры, когда мы находимся в Божьем присутствии, и слава Божья наполняет, тогда наше естество, оно трепещет перед Ним. Вот оно что. Посмотрите, Бог чуть-чуть приоткрыл занавес своего величия. И когда Исаия увидел небо отверстием, и когда он увидел эту славу, посмотрите, сразу трепет, сразу ужас, горе мне, говорит Исаия, погиб я. Почему? Что соприкоснулся с Божьей славой. Потому что увидел вот это величие Его славы. А вот еще один. Елиуй, который припечатал этого бедного Иова, страдающего, что Иову уже нечего было сказать. И он уже говорит. И вдруг замолчал. Что такое? Иов, 37 глава. «И от всего трепещет сердце мое, подвиглось с места сердце мое». Вот это трепет. Сердце сместилось. Он герой был, когда он оскорблял этого больного человека, страждущего. Он чего только не придумал, герой. Но когда только услышал гром Божий, когда слава начала наполнять эти облака, и он говорит, слушайте голос его и гром, исходящий из уст его. Куда делась храбрость этого человека? А вот в царском дворце вавилонского царя Валтасара пир идет в полном разгаре. Пьют, веселятся, танцуют. И вдруг лицо царя побледнело, белое. Вдруг с его уст раздирающийся крик. Что случилось с царем? Что он увидел? Помните? Он только кисть руки увидел. Славу Божию увидел на стене, кисть руки. И это его так потрясло, что чресла его ослабели. Ноги его, колени бились одна о другой. Ужас наполнил этого человека. Вот, дорогие мои, когда слава Божья наполняет, земля трясется, трепещи. Поэтому Господь говорит через Псалом 98 Псалом, Господь царствует, да трепещут народы, пока еще есть возможность и трепет может помочь. Потому что придет время, когда все будут трепетать, но будет поздно. Когда все будут вопиять, но будет поздно. Итак, на какой волне или на какой ноте заканчивает псалмопевец свой псалом? Любящий Господа, вы любите Господа, ненавидьте зло. Это должно быть естественным состоянием те, которые не просто поют «I love Jesus, I love Jesus». Любящий Господа, ненавидьте зло. Вы имеете в своем сердце ненависть? О, конечно, к врагу обидел, оскорбил, к начальнику или к другим. А псалмопевец говорит, ненавидьте зло. Вот оно что. Свет сияет на праведника, поэтому нам нечего страшиться. Радость и ликование. Почему? Потому что мы всегда во свете ходим, во свете Божьего лица. Правим сердцем веселье, радуйтесь, праведные, заметьте. Он говорит, радуйтесь. Но кто может радоваться в Господе? Могут радоваться только те, которые получили праведность, генерированную на небе, которую принес на землю наш Господь Иисус Христос. Поэтому, милые мои, неужели мы не видим сегодня, что у нас есть все основания для того, чтобы восхвалять Бога, славословить Бога? Да, людям невозрожденным непонятно вот это состояние. Они не понимают, что это значит радоваться. А Господь говорит, радуйтесь, они тут не просто какой-то вещи, а радуйтесь в Господе, Он говорит. Вот оно что. Когда радуйтесь? При каких обстоятельствах? А вот при каких? Хотя бы не расцвела смоковница, хотя бы не было плода на виноградных лозах, хотя бы маслина изменила и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота, но и тогда я буду радоваться, говорит, потому что я с Господом, потому что у меня есть будущее, дорогие, потому что мою душу Он держит в своих руках, не тело мое. Оно так или иначе Царствие Божие не наследует. Оно из праха и в прах пойдет. Не о теле Господь заботится, а о наших бессмертных душах. И Он сохранит эту душу. Поэтому, дорогие мои, да поможет нам Господь сегодня в действительности ощутить вот этот голос Божий через псалмопевца. Господь царствует, Господь владычествует, Господь всем управляет. Поэтому не устрашусь зла, что бы ни делал враг, ни говорил, я в руке Божьей, и Он сохранит душу мою. Вашу тоже сохранит. Да поможет в этом Господь. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь.